Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Благодарны Тебе за Дух Святой. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые могущественно действуют в нашем духе. И мы верим, что помазание Твоего Святого Духа, которое уже пребывает в духе каждого из нас лично, мы верим, что в нем мы уже обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Иисус, мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим пребывают в каждом из нас лично. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас лично возрастать в этих способностях, возрастать в этих возможностях. Спасибо Тебе. И мы просим Тебя прости каждому из нас лично, если мы были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Если мы ставили сопротивление и препятствие действию Твоего Духа и Твоей силе, мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, помажь и наполни нас Духом Твоим сейчас для этого урока. Дай направление нашим мыслям и словам и помоги каждому из нас правильно понять, правильно принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. А мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Мы верим и ожидаем, что начавший в нас доброе дело совершит его во всей полноте. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание. Спасибо Тебе, Иисус, за те способности и возможности, в которых Ты будешь вести нас Духом Святым, снимая всякое бремя и всякое ярмо. И мы ожидаем, что Твое помазание прямо сейчас помогает каждому из нас понимать и принимать несравненно больше. Мы ожидаем и принимаем действия Твоей силы во имя Иисуса. И я прошу, Иисус, помажь также меня служить Твоему народу, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план и Твои намерения во всей полноте. А мы ожидаем и благодарим Тебя, Иисус. Спасибо Тебе за помазание. Спасибо Тебе за действие Твоей силы. И я беру власть над всяким бесом, раздражающим и отвлекающим. И приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Я призываю на их ум защиту крови Иисуса. И благословляю их. И благодарю Тебя, Иисус, за то, что действие Твоей силы прямо сейчас могущественно поможет каждому из них переживать Божий юбилей. Да будет юбилей на этом месте. Да будет юбилей их духа, души и тела. Спасибо Тебе за свободу от рабства, о всякой форме его проявления во имя Иисуса. Иисус, мы благословлены и мы благодарны Тебе за Твой Дух и за то, что Ты научишь нас сегодня. Откроешь нам. Спасибо Тебе за веру Божью. Мы благодарны Тебе, мы благословляем Тебя и мы благодарим Тебя за этот урок во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, напоминаю вам, что у нас сегодня по счету с вами урок номер 20. И мы продолжаем говорить о вере или о вере Божьей. У нас базовый стих всего курса обучения из послания к Римлянам 4 глава, 16 стих, где говорится «по вере». И дальше раскрывается цель «чтобы было по милости». И мы с вами внимательно разучаем веру, веру Божью. Я знаю, что каждый из нас, опять-таки, какое-то время находясь в церкви, в своей голове уже получил какое-то представление или сформировался какой-то взгляд на веру. Ну, во всяком случае, у меня в свое время, для меня слово «вера», «верующий» – это фактически было одно и то же. То есть я вообще не представлял себе, что такое вера. То есть я думаю, что слово «вера» – это есть твоя принадлежность к определенной группе людей, которые верят в Бога. Так в целом у меня был взгляд и на верующего. Вот это верующий. То есть это в целом как бы определение того, что он верит в Бога. А вот это неверующий, значит, он не верит в Бога. И такое представление у меня было до тех пор, пока я не получил откровение о вере, о том, что это на самом деле есть. Потому что Иисус сказал, имейте веру Божию. Он не сказал простым людям, он сказал верующим. Он сказал тем, кто состоит в завете с Богом. Но его слова, они звучали не просто как «имейте» или «будьте верующими». Нет. Он сказал эти слова, делая ударение на практическое, на что-то практическое. Имейте или применяйте веру Божью. Другими словами, он представил веру как что-то действующее, как что-то, что можно применять целенаправленно. И с этого момента у меня стало формироваться вот тот материал, которым я с вами делюсь. И шаг за шагом все больше стал понимать, что вера – это не просто какой-то термин, который обозначает нас как людей, верующих в Бога. Нет. Вера – это название творческой Божьей силы, которую применял Бог для того, чтобы творить. И учитывая, что мы сотворены Богом и живем на им сотворенной земле, то Бог и нам дал эту силу, чтобы мы могли продолжить начатое им, применяя ту же веру, которую применял Бог, потому что творческий процесс на земле не остановлен. Поэтому Писание, уже обращаясь к нам, как рожденным свыше, говорит: «Праведный верою жив будет». Чаще всего, слыша эти слова, они опять-таки воспринимаются через оцерковленное мышление. На самом деле, когда говорится «праведный верою жив будет», то там говорится это не с позиции «жить будет». Нет. Слово «жив» и «жить» – это разные по своему значению слова. Потому что «жить» нужно связать со словами, которые Иисус сказал: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь, и жизнь с избытком». То есть, когда Иисус обозначил жизнь, то Он сказал Божью жизнь. Он не сказал просто жизнь, он сказал Божью жизнь. Я пришел, чтобы вы имели Божью жизнь и имели с избытком. И Писание говорит, что праведный верою будет иметь Божий уровень жизни. И это полностью согласуется с тем, что говорится уже в посланиях, где через сии драгоценные обетования мы становимся причастниками божественного или Божьего уровня жизни. Поэтому вера, она сама по себе является чем-то, что дает нам способность быть теми, от кого мы произошли. Вера – это творческая сила. Это сила, которую мы должны применять в каждой сфере своей жизни. То есть это не просто принадлежность, это не просто термин, это что-то практическое. Исходя из этого, несложно догадаться, что если человек верующий, то это больше должно просто не выглядеть так, что он во что-то не одевается, что-то не делает, что-то делает. Нет, в целом это должно обозначать образ жизни. Потому что если вы верующий, то это всегда будет слышно и это всегда будет видно. Вера, она всегда снаружи, она не бывает скрыта. Она есть в вашем духе, да, но она никогда не бывает скрыта. Потому что нет ничего тайного, чтобы не сделалось явно. Поэтому Писание говорит, что увидят разницу между кем? Верующим и нечестивым. Увидят, это говорит уже само по себе, что вера, так или иначе, она должна быть проявлена в чем-то. И шаг за шагом мы рассматриваем разные аспекты веры, чтобы вы имели практическое понимание к вере. И если вы не относитесь к вере с практической точки зрения, то вы очень быстро сами устанете от перегрузки этой терминологии. Верующие просто устают от терминов. Почему? Потому что когда вы часто слышите какие-то термины, а практической стороны у вас жизни нету, то вы просто устаете, и вам уже потом неинтересно их слышать. Они чаще всего начинают вас раздражать. Так же самое в отношении веры. А, опять вера, там уже достали. Сколько уже можно об этом говорить? Когда нет практической части. Но когда у вас есть практическая часть, вам всегда интересно. Почему? Потому что вы всегда хотите еще больше ее задействовать. А для этого вы хотите больше узнавать, насколько эффективнее ее задействовать, при этом, чтобы меньше делать бесполезных действий. Хорошо. Сегодня у нас по счету с вами 20 урок. Я хочу напомнить некоторые основные моменты из нашего 19 урока. В 19 уроке мы говорили с вами о том, что сила духа человека вера способна расти и развиваться. Это тоже интересный сам по себе материал. Я хочу обозначить некоторые тезисы. Особенно вот этот тезис мне нравится, что развитие силы духа человека веры совершается через постоянное ее применение. Через постоянное ее применение. Само же применение веры предполагает слова и действия. Но вера набирает свое движение именно через слова. Именно через слова. Помните, что вера всегда в устах. То, насколько вы верующий или насколько вы практикующий веру, всегда слышно из того, как вы разговариваете. Мне не обязательно сильно вникать, насколько человек верующий. Мне достаточно просто послушать, как он разговаривает. Вера не может не отражаться на слова. Почему? Потому что вера всегда в устах. В Писании написано: «Я веровал, и потому что делал? Говорил». Если вы верующий, то ваши уста будут первым, что будет вас всегда выдавать. Поэтому насколько кто верующий, всегда выдают уста. Другое дело, если рядышком стоит такой же, который не понимает веры, то они будут думать, что они оба верующие. Но как только появляется хоть один, который знает, что такое вера, и разговаривает как верующий, они, эти двое сразу становятся заметными. И в какой-то степени они будут оказывать давление на того, кто выявил их уровень незрелости. Чаще всего именно так происходит. Поэтому помните, веру никогда невозможно скрыть. И первое, где она всегда находится, это ваши уста. И вот это мы отметили, что сила духа человека, вера, совершается через, или совершенствуется, растет через постоянное ее применение. Помните, постоянно. Это несложно, это намного проще, чем вы себе представляете. Следующий термин, который я хочу отметить из нашей прошлой встречи, что сила веры растет от возлагаемых на нее нагрузок. Опять-таки, по причине недостаточно обновленного ума, верующие в основном стараются избегать каких-то нагрузок. Но если вы будете избегать нагрузок, то ваша вера никогда не будет расти. Мы не говорим о том, что трудности надо искать, и их надо сами себе создавать, но мы говорим о том, что если трудности приходят, применяйте по отношению к ним свою веру. Потому что вера, как творческая сила, дана вам именно для того, чтобы вы все преодолевшие устояли. То есть вера как раз дана вам, чтобы вы были победителем. И сия победа, побеждающая мир, ваша вера. Если же вы будете всячески избегать трудностей, я имею в виду, которые приходят, допустим, там, финансовые трудности, жилищные трудности, еще какие-то разные формы трудностей. Так или иначе, мы живем в мире, который в целом, вся система этого проклятого мира, это система трудностей. Но опять-таки у нас есть то, что это побеждает. Если вы будете этого избегать, или не будете по отношению к этому что-то применять, то оно будет постоянно на вас давить. Неизбежно. Во-первых, у вас тело само по себе такое, что постоянно требует, чтобы в отношении его что-то делали больше, чем раньше. Плюс мир постоянно давит какими-то проблемами, и надо постоянно ему противостоять. Поэтому из того, что связано с верой, я вижу, что вера, она действительно для нас благословение. Потому что это единственное то, посредством чего мы можем побеждать мир. Или то, что он пытается нам навязать. Поэтому сила веры растет от возлагаемых на нее нагрузок. Нагрузок хватает в этом мире. Также я отмечу тезис, что сила духа веры, подобно физической силе мышц, в период совершаемых на нее нагрузок вырастет до необходимого уровня и преодолеет возникшую трудность. Преодолеет. В этом и есть особенность силы веры, что она растет до определенного уровня, потом преодолевает нагрузку, преодолевает преграду или трудность. Главное не останавливаться, чтобы она продолжала расти. В этом есть особенность веры. Это как сила вашего тела. Допустим, если вы начинаете заниматься каким-то спортом, то есть те группы мышц, которые вы будете задействовать больше, чем какие-либо другие. Первое время у вас будет крепатура, потом по мере того, как вы будете продолжать возлагать нагрузки, ваш организм знает, как преодолеть этот барьер, чтобы появился новый уровень силы для преодоления каких-то нагрузок. Так устроено ваше тело. Сила веры работает так же самое и еще эффективнее. Главное в этом практиковать. Практика, практика и только практика. Хорошо. Я обозначил некоторые важные моменты 19 урока. Вообще бы я рекомендовал, что вот касается 18, 19, 20 урок. Это те уроки, которые... Я думаю, что они очень, очень глубоко раскрывают практические аспекты применения веры. Сегодня мы будем говорить о важности питания. о важности питания этой силы. Потому что есть то, чем вашу силу надо подпитывать. Это слова веры. Поэтому тема сегодняшнего урока называется «Слова веры питают силу духа». Веру. Слова веры питают силу духа, веру. Первое, что я хочу сказать, что каждый человек, имея тело, с самого детства уже имеет определенное представление о важности питания. То есть вам особенно об этом рассказывать не надо. Но не каждый человек, даже рожденный свыше, понимает, что рождение свыше, оно также вносит в жизнь то, что важно постоянно питать. Это рожденный свыше дух. Ваш рожденный свыше дух, он нуждается в питании. Только это питание духовное. У вас есть тело физическое, у вас есть тело духовное. Вы и есть человек духовный, и ваш дух нуждается в постоянном питании. Это питание называется духовное питание. Особенность этого питания состоит в том, что оно приходит или происходит через слышание слов. И я прочитаю из 1 Тимофея 4:6. Там написано: «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словом веры». Заметьте, апостол Павел в послании Тимофея называет или говорит Тимофею о важности питания словами веры. Давайте я обозначу некоторые моменты, связанные со словом веры. Слово веры – это не вся Библия. Слово веры – это не просто стихи из Писания. Потому что в Библии есть слово веры, в Библии есть учение. Так вот, слово веры – это обетование, которое обещает, или то, что обещает Бог для участников завета. То есть каждое Божье обетование, которое есть в Библии, его можно назвать словом веры. То есть не все содержание Библии – это слово веры. Потому что если вы будете читать перед сном книгу чисел, то я думаю, что вы очень скоро начнете молиться о том, чтобы Господь как можно быстрее вас отсюда забрал. Потому что радость уйдет, желание жить исчезнет. Но если вы будете читать слово веры, то вы начнете переживать сильное желание жить. И жить с избытком. Поэтому слово веры – это обетование, которое дал Бог и закрепил их своей клятвой. В Писании написано, что во Христе Иисусе все обетования в нашей жизни – да и аминь. Итак, слово веры Божьей для нас, как духовных творений, рожденных свыше, есть пища духовная или пища для нашего духа. В одном из своих разговоров с иудеями Иисус сказал о себе или о том, что выходит из его уст. «Я есть хлеб жизни». Это Иоанна 6:35. Конечно, когда Иисус сказал «Я есть хлеб жизни», они подумали на Него. Они смотрели на Него, буквально думали о Нем. На самом деле Иисус говорил о том, что выходит из Него. Он говорил о хлебе духовном. «Я есть хлеб жизни» или «Исходящее из Меня питает дух. Приходящий ко Мне не будет алкать. И верующий в Меня не будет жаждать никогда». Иисус говорил о слове веры или о том слове, которое выходило из Его духа. Давайте еще немножко обратимся к естественному физическому питанию. Заметьте, у каждого из вас, у тех, у кого есть своя квартира, свое жилье, у каждого из вас есть кухня. Вообще наша планировка квартир, она всегда предполагает, что кухню. У кого-то больше, у кого-то меньше. Кухню, спальню, коридор, у кого-то балкон, у кого-то два. Но заметьте, ни у кого из вас в проекте тех, того жилья, в котором жили, никогда нет молитвенной комнаты. Это уже изначально само по себе о чем говорит? Что дух Антихриста повлиял на, в целом на систему мира. Хотя, когда Бог формировал стан Израиля, Он внутри, в центре, поставил скинию собрания. Или то место, на котором пребывал Дух Господень. Поэтому изначально, в целом, если бы верующий планировал квартиру, то он обязательно бы включил там молитвенную комнату. К чему я это говорю? Молитвенная комната – это как ваша духовная кухня, где идет приготовление духовной пищи. Если у вас нет молитвенного места, то фактически где вы готовите кушать вашему духу? Брат Олег, ну я по ходу, между остановками, между там это. Но в этом и есть проблема. Потому что если духовное питание не систематизировано и не постоянно, то это отражается на состоянии всего духа. И мы сегодня это будем обозначать. Поэтому в целом каждый из нас имеет уже мудрость о важности правильного питания. Женщинам очень нравится, когда на кухне есть все. Еще больше нравится, когда в холодильнике есть все. И еще больше нравится, когда то, что все есть, можно есть. И в целом это гармония определенная. То есть есть какой-то покой, какая-то радость. То есть все мы осознаем важность правильного питания. И заметьте, даже если вы не будете об этом думать, ваше тело всегда вам об этом подскажет. Потому что это важно, это нужно, и не впадаем в крайности. Так Бог устроил наше тело. Но кроткий и молчаливый дух, он всегда молчит. Не, возможно, он говорит какой-то период, но он кроткий и молчаливый. Поэтому, если что-то не приходит из нашего духа шумно, то мы должны это делать, потому что это просто правильно. Заметьте, мы кушаем, потому что это правильно. Причем мы стараемся правильно кушать 3 раза в день. И это тоже правильно. Но я думаю, что у каждого, у кого были дети, знают, что у детей есть какой-то такой период странный, когда они отказываются кушать. По разным причинам. Возможно, они думают, чтобы скорее выйти на улицу. Возможно, они просто вообще ничего не думают, капризничают. Но они не хотят кушать. И родители, абсолютно не вникая капризам детей, начинают рассказывать. Тебе надо кушать. Да не хочу. Тебе надо кушать. У тебя растет тело. Тебе надо кушать. Да не хочу. И все. Я хочу, чтобы вы немножко параллель держали. Потому что как бы ваш ум, он не видит необходимости в духовном питании. Если вы будете сидеть и ждать, когда у меня появится желание духовно питаться, оно никогда не появится. Потому что ваш ум не видит в этом никакой потребности и целесообразности. Вот как ребенок. Он не видит в этом необходимости. Хочется, ну когда захочется. А если захочется, то пойдет чупа-чупс возьмет, или киндер-сюрприз, или еще что-то. У него порядок ценности другой. У него приоритеты другие. Он не любит кашу, ему не нравится то, ему не нравится то. Почему? Потому что у него еще нет развлечения добра и зла на том уровне, на котором надо. Так вот, уясните для себя. Содержимое вашего ума пока не видит необходимости в духовном питании. И если вы не будете это делать не по позиции «хочется, не хочется», а с позиции «это правильно и это надо делать», то само по себе оно не появится. Не ждите, пока месть захочется. Это намного хуже. Делайте через «не хочу». Делайте правильные вещи через «не хочу». Исходя из этого, мы можем уже сказать, что обязанность питать дух человека, она возложена не на тело, потому что тело будет заниматься своими вопросами, а на дух. Поэтому не нужно дожидаться, пока тело скажет: «О, давайте накормим дух». Оно это никогда не скажет. Делайте это, потому что это правильно. Поэтому каждый человек, как духовное творение, должен осознавать, что тело не видит важности в духовном питании, а именно в питании Словом Божьим. Никогда не ждите, потому что телу это абсолютно не надо. Следовательно, не телу человека решать, что нужно духу, а что не нужно. Когда-то в свое время, работая с этим материалом, ко мне пришла такая мудрость, я верю, что она от Бога, что тело – тяжелая ноша для слабого духа. Есть люди, которые не высыпаются. Есть люди, которые устают, им все тяжело, они такие ворчливые. И они не всегда понимают, почему это происходит. Мы же с вами, как уже люди духовные, мы осознаем некоторые вещи и понимаем, что тело является тяжелая ноша для слабого духа. Когда я использую термин «слабый дух», конечно, я больше делаю ударение на «голодный дух». То есть дух, который голодный. Поэтому мы называем его «слабый». Такой дух человека не в силах справиться с похотями, не в силах справиться с немощами, он слабый. В Евангелии от Марка, 14 глава, 38 стих, такое как слово, как рекомендация. «Бодрствуйте и молитесь». И дальше говорится почему. Чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, а плоть немощь. Когда дух слаб или голодный, то, естественно, и уровень веры недостаточный для того, чтобы преодолевать трудности. Слабый дух – это дух, имеющий маленькую силу веры. Это не значит, что ее нету. Если он рожден свыше, она есть, но она слаба. Сила духа человека, я сейчас говорю, определяется уровнем веры в силу Духа Святого. Когда вы читаете обетование и узнаете волю Божью, то вы подкрепляете свою веру в волю Божью. И вера в волю Божью – это вера в силу Духа Святого, в то, что Он хочет для вас это делать. И оно все больше, а Духу Святому все легче и легче реализовывать вам в вашей жизни. Поэтому слабый дух – это не отсутствие силы, это маленький уровень веры. Когда Иисус сказал «мало веры», Он не сказал, что у них нет веры. Он сказал просто, их веры недостаточно. Или она маленькая для того, чтобы иметь необходимый результат. Вот что я хочу сейчас обозначить. По причине недостаточно обновленного ума, на что мы часто делаем ударение, чаще всего мы начинаем предпринимать какие-то действия, даже будучи рожденными свыше, когда нас уже придавит. А так, опять-таки, это по причине недостаточно обновленного ума. И определенная мудрость, которая представлена в Писании, она говорит о том, что не надо дожидаться, особенно в этих вопросах, когда вас придавит в вопросах веры. Я прочитаю вам стих, который в целом наводит нас на мысль, что правильные вещи нужно делать, потому что они правильные, а не потому что пришло время. Я хочу прочитать этот стих. Притча 6 глава, 6 по 11 стих. Там говорится, «Пойди к муравью ленивец и посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, нет у него ни приставника, ни повелителя тоже нет». То есть над ним никто не стоит, его никто не подгоняет. А он заготовляет летом хлеб свой и собирает во время жатвы пищу свою. То есть в целом Бог говорит, посмотри на него. Над ним никто не стоит, его никто не подгоняет, ему никто не потыкает, ничего. Но он делает это. Возникает вопрос, почему он это делает? Он делает, потому что это правильно. В целом эта мудрость говорит о том, что не дожидайся, когда придут проблемы. Делай все, чтобы они не приходили. И пример муравья. Муравей делает правильные вещи не потому, что пришло время, а потому что это время всегда делать правильные вещи. Сегодня я буду говорить вам о духовном питании. «Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». То есть здесь так в целом и раскрывается, по каким причинам это приходит. Итак, чтобы делать правильные вещи для духа, человеку необходимо обязательно прилагать усилия, чтобы это делать, потому что ваш ум никогда не видит в этом необходимости. Вот это то, что придется вам делать всегда с усилием. Еще раз обозначаю. Чтобы делать правильные вещи в отношении вашего духа, вам всегда придется прилагать усилия. Покамись, это выйдет на должный уровень. Но не дожидайтесь, покамись придавит. Делайте все, чтобы вы всегда были готовы, или ваша вера будет готова. Помните, что голодный дух, а некоторые верующие говорят, о, надо быть пустым духовно для Бога. Нет, пустым нельзя быть. Надо всегда быть голодным по Богу, но не голодным духом. Потому что Писание Иисус сказал, кто будет пить воду мою, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Если вы жаждете, то это говорит о том, что вы засорились. Засорили источник потоков живой воды. Поэтому голодный дух делает слабым и силу духа веру. Питайте свой дух. Рожденному свыше очень важно знать, что не дожидайтесь голода духа своего. Питайте его каждый день. Поэтому необходимо сформировать целенаправленное ежедневное пребывание в слушании или чтении слова веры. Ежедневно. Ежедневно. Слушание или чтение слова веры. Я напоминаю, что слово веры – это обетование. Конечно, вы не будете слушать или читать все более 7000 обетований. Вам нет, в этом нет никакой необходимости. Я бы рекомендовал вам, исходя из того, в какой сфере у вас особенно идет давление, больше сгруппировать внимание именно на эту сферу. То есть, если у вас идет сильное давление в сфере финансов, больше работайте с обетованиями, благословениями в этой сфере. Если в вопросах здоровья, больше в этой сфере. Если в какой-то сфере, больше там. То есть обозначьте эти обетования, работайте с ними, размышляйте над ними, произносите вслух, размышляйте, говорите с верой на себя пророчески. То есть, чтобы это работало в вашем духе. То есть, ваш дух должен постоянно соприкасаться с этим словом. И это будет питать, подкреплять и назидать ваш дух, пока не придет полнота. Пока не придет полнота. Поэтому еще раз отмечу. Необходимо сформировать целенаправленное, ежедневное пребывание в слушании и чтении слова веры. И сейчас я хочу привести пример из слов Иисуса, где Он это обозначил или важность этого. Иоанна 6 глава 23 по 27 стих. «Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб и по благословении Господне. И так, когда народ увидел, что нет там Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Или как ты сюда перешел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной». Он не сказал, что вообще не надо думать о пище тленной. Он сказал: старайтесь. Другими словами, прилагайте усилия больше не на пищу тленную. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Это порядок ценностей, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на нем, на том, что Он говорит, положил печать свою Отец Бог, то есть положил свой дух. Слово веры – это хлеб духовный, на нем пребывает сила или дух веры. Мы из этого видим, что Иисус обозначил порядок ценностей для духовного творения человека. Отметьте в первую очередь, что для того, чтобы в жизни произошли какие-то реформы в естественном физическом мире, вначале вы должны приготовить и привести в действие все необходимое в мире духовном. Мы знаем, что из невидимого происходит что? Видимое. Если вы не вносите серьезных корректив в сфере духа, а ожидаете, что что-то поменяется в сфере плоти, вы обманываете сами себя. Из невидимого, из духовного происходит видимое. Духовная сфера – это сфера сеяния. Духовная сфера – это сфера формирования. Духовная сфера – это та сфера, где вы приводите что-то в движение. А естественная физическая сфера – это сфера фактов, это сфера жатвы, это сфера проявления. Так она устроена. Естественная физическая сфера никогда не может идти впереди духовной. Другое дело, что сатана об этом никому не говорит. А верующие особенно это не изучают и не стремятся понять, что именно успех в сфере духа или знание, как эффективно задействовать сферу духа, всегда будет определяющим фактором на серьезные перемены в сфере плоти. Из невидимого происходит видимое. Поэтому в Писании говорится, что если слабый человек хочет стать сильным, то с чего будет начинаться его перемены? Пусть скажет: слабый, я силен. С другой стороны, кто-то посмотрит и скажет: ты что занимаешься ерундой? Если тебе надо стать сильным, иди кушай. Не, мы не говорим, что кушать не надо. Но мы говорим о том, чтобы это соединить в духовном плане. Чтобы не было материализма. Поэтому есть определенные методы, которые утвердил Бог. Из невидимого происходит видимое. То есть вначале мы применяем веру. Веру применяем по отношению к тому, что мы ожидаем. Потому вера есть осуществление ожидаемого. Но ожидание должно быть вложено в уста. Если ваше ожидание не вложено в уста, его нету. Если ваше ожидание не вложено в уста, вера не работает. Брат Олег, я ожидаю, что в моей жизни изменится то-то, то-то. А ты их слышал когда-нибудь, как ты разговариваешь? А как я разговариваю? Все твои исповедания направлены на разрушение этого. А какая разница, что я говорю? Я несерьезно это говорю. У вас не бывает серьезных и несерьезных слов. Писание говорит, что смерть и жизнь во власти вашего языка. Потому ваши слова либо несут жизнь, ваши слова либо несут смерть. Слово «шутка» не существует. Отнеситесь к этому серьезно, потому что ваши слова и определяют наполнение вашей жизни. Если вам не нравится наполнение вашей жизни, то начните перемены в первую очередь с качественной молитвенной комнаты, в которой внесите целенаправленно определенные пророческие обетования и начинайте с них. Если вы будете начинать с чего-то другого, то вы будете тратить напрасно время. Из невидимого происходит видимое. Качественная молитвенная комната является определяющим фактором в качественности жизни в целом. Это так устроены мы. Мы так сотворены. Исходя из этого, несложно догадаться, что регулярно питать дух – это не Божье пожелание человеку. Это то, что для человека жизненно важно. Вам самим нужно проверить, какая у вас молитвенная комната. Если у вас ее нету, то в целом ожидать качества жизни на Божьем уровне – это трата времени. Я бы рекомендовал вам все ресурсы направить, особенно на первом этапе, на качественную молитвенную комнату. А с чем это связано? Учитывая, что мы говорим о важности слышания, то, конечно, это связано с тем, чтобы у вас были все необходимые возможности слышать Слово Божие. Возможно, это связано с тем, что вы куда-то идете, вы должны слышать. Вы где-то сидите, вы должны слышать. Вы чем-то занимаетесь, вам надо слышать. Поэтому это определенные носители, то есть MP3-плееры, еще какие-то формы носителей. Сейчас это очень доступно. Это раньше нужно было таскать с собой магнитофон, кассеты, и это доставляло какие-то хлопоты. Особенно с кассетами, когда ты слушаешь долго одну и ту же кассету, и вдруг начинает откровение напирать, и магнитофон взял и заживал. Все, думаешь, где ж у меня есть копия, нету, и уже все, расстраивайся. А он заживал в такую гармошку, уже все. И это, конечно, расстраивает. А особенно, если еще кассета некачественная, насыпется сразу, это все, это такое. Сейчас благодать на благодать. Вставили себе наушники и слушайте. Да, реверса нету, пусть, но тем не менее вы можете слушать. Но это надо пользоваться. Конечно, больше бы хотелось купить себе какую-то вещь, чем MP3-плеер. Поймите, что если вы купите MP3-плеер и будете его слушать обетования веры, связанные в каком-то направлении, то вы же потом и вещи начнете покупать хорошие. То есть порядок меняется. Я помню рассказ одного мужа Божьего, как он рассказывал про человека, который пришел в христианский магазин и смог купить только одну кассету. А эта кассета была связана как раз с вопросами обетований, благословений и процветания. И вот он слушал, у него другой не было кассеты. У него был магнитофон, который он нашел на улице, и была одна кассета. И вот он слушал, а потом стал спустя, по-моему, 6 или 7 лет, стал миллионером. Что произошло? Это он стал миллионером? Это Слово Божие сделало его таким. Потому что Слово Божие, оно совершает то, для чего Бог его послал. Другое дело, он послал его на землю в форме обетования, а заставить нас сказать он не может. Он предлагает, говорит, избери сказать жизнь. Что? А я вот чувствую, что я умираю. А я вот чувствую, я же не могу вас обманывать. Я вот что чувствую, то и говорю. А Писание говорит, что нельзя так. Поэтому в целом вера всегда в устах. Это нелегко быть верующим. В устах и в поступках нелегко. Но вера побеждает. Поймите, победителям быть нелегко. Вы не можете одержать большие победы в маленьких сражениях. Потому большие победы это бывают в больших сражениях. Большие же сражения, поймите, это столкновения, которые не происходят раз в полгода. Это не сражения и не большие. Большие сражения это каждый день. Когда вы каждый день находитесь в каком-то конфликте. В конфликте то ли со своим телом, то ли с вашим окружением, то ли с какими-то формами давления. И каждое давление заменяет одно другое. Вы скажете, тогда это закончится. Закончится, не переживайте. Когда все закончится, тогда и это закончится. А пока вы живете на этой земле, это не закончится, потому что вся земля гнилая. Фактически мы живем на городской свалке и скажем, когда это перестанет вонять. Но когда вас со свалки заберут, тогда и перестанет вонять. Поэтому само отношение у вас должно быть всегда боевое. Брат Олег, а я думал, что я уже когда-нибудь отлежусь. Ну да, в принципе, может быть, и отлежитесь. Не думайте таких мыслей. Это сражение. Если вы где-то в духовном плане разберетесь, то у вас есть тело. Оно что-то расскажет. Еще кто-то расскажет, что-то всплывет, что-то появится. Знаете, это всегда, всегда, всегда такая активность. Но если у вас к этому будет правильное отношение, и вы будете знать, как применять свою веру, то прежде чем прокомментировать, что вы чувствуете, вы всегда будете на автомате веры, на автомате веры. Сразу верой говорит желаемый конечный результат. Конечно, со стороны кто-то послушает, а уже его понесло, Остапа понесло. Нет, праведной верой жив будет. Я веровал, потому говорил то, что ожидаю на основании Слова Божьего. На основании Слова Божьего мне обещано. Опять-таки, вас первое время никто не хочет понимать и не будет понимать, пока у вас не пойдут результаты. Когда у вас пойдут результаты, вас немножко пообливают грязью. Когда еще больше пойдут результаты, они начнут прислушиваться. А когда вы уже долго будете жить с этими результатами, тогда начнут и обращать внимание. Это нормальный рабочий процесс. Для тех, кто практикует веру, это всегда такой процесс был. На сегодняшний день я хочу вам сказать, слушателей веры много, а практиков мало. А практиков, которые уже вышли на определенный уровень, еще меньше. А причина всегда одна. Вере нельзя останавливаться. Вере нельзя останавливаться. Да, это тяжело, потому что Писание говорит, что надежда долго не сбываемая томит сердце. Это да. Но поймите, когда пойдут результаты, если вы не будете останавливаться, это компенсирует все. Какие бы ни были поражения в вашей жизни, когда пойдут результаты веры, это перекроет все. Это перекроет все, это забудете все. Я иногда сижу с своей женой или еду в машине и вспоминаю, какая у нас была жизнь, когда мы думали, что приготовить кушать, у нас просто не было кушать. И мы находили где-то эту муку, которую непонятно сколько ей лет, готовили эти блинчики, радовались. Мы сейчас только вспоминаем об этом, это за голову можно взяться. Как жена ходила в этой искусственной шубе, которая весила 50 килограмм, как, знаете, как это просто юмор целый, это шуба, я не знаю вообще, для кого ее делали. Утяжелитель. Она закрывала ее до земли и тут, наверное, еще на 2 метра вверх. И она ходила в ней, потому что было такое время. Это, знаете, это было наше время, когда мы практиковали веру. И со стороны это было печально смотреть, потому что все смотрели, смеялись, улыбались. Но в своем духе я понимал, что в этом что-то есть. Оно работает. Я вам рассказывал такой парадокс в христианском мире, что люди, когда у них что-то не получается, вместо того, чтобы искать тех, у кого получается, они ищут у тех, у кого вообще ничего не получается. Этим утешаются. Вместо того, чтобы искать тех, у кого получается. И я всегда искал людей, у тех, у кого получается. И всегда их изучал. Потому что если у них получается, как у меня не может получиться? У меня тоже получится. Просто видно, что я еще что-то не знаю. Поэтому я копался в их информации, копался. О, нашел, точно, действительно. Они это делают, а я этого не делаю. Все, я теперь тоже буду это делать. И так в целом у меня вышла определенная система. Потом я это все систематизировал, и все, и стал применять. Теперь применяю каждый день, даже об этом не думая. Каждый день об этом просто не думаю. То есть делаю правильные вещи каждый день, потому что они просто правильно. Особенно в сфере финансов. То есть для меня эта сфера просто уже, знаете, как зашел и вышел. Потому что я имею откровение о благодати и умножении в сфере финансов. Теперь я хочу применять это к другим сферам. Но везде вера присутствует. Везде, в каждой сфере, в каждом вопросе вера присутствует. Это не просто, знаете, как я знаю, что когда я говорю слово «вера», вы в уме своей представляете подвиг веры, как борьбы с Голиафом. Нет. Вера – это исповедание слова, которые основаны на его воле, независимо от того, что по факту происходит. Просто независимо. Это нелегко, потому что мы привыкли комментировать факты. Мы научились комментировать. Комментаторы стали с самого детства. А Бог говорит как раз наоборот. Другое дело, вся система этого мира, как ты можешь так говорить? И она бросает вам вызов. Но праведный верою жив будет. И в завершение я хочу прочитать один из примеров, где он удивительный пример. Я думаю, что когда вы читаете книгу Иисуса Навина, первую главу, вы, наверное, возможно, ее неправильно читаете. Потому что книга Иисуса Навина, первая глава, это не просто как Бог наставляет Иисуса Навина. Фактически это момент, от которого зависит в целом не только жизнь Иисуса Навина. Это не вопрос жизни Иисуса Навина. Это вопрос целого народа. Этот человек мог сделать одну ошибку, и эта проблема была бы на всем народе. То есть в этом наставлении, особенность этого наставления состоит в том, что это наставление вопроса жизни и смерти. Иисус Навин умер, то есть Моисей умер. Иисус Навин не авторитет. Поймите, Иисус Навин это не авторитет для народа Израиля, за которым они бы пошли, как за Моисеем, хотя и Моисея всячески пытались где-то и как-то. И вот Бог говорит Иисусу Навину слова, которые в целом помогают ему правильно занять позицию к этому необузданному народу. Вы, возможно, жалуетесь и говорите, что невозможно разобраться с этим мужем, с этой женой, невозможно разобраться с этими родственниками. Так поймите, это даже не 2-3-миллионный народ, который все каменщики и курган строят за 2 минуты. И ты даже не успеешь глазом моргнуть, на тебе уже курган построят. А вы говорите, проблемы? Так вот здесь проблема. Я думаю, что когда Иисус Навин получил от Бога указание, что ты будешь вести, я думаю, что Иисус Навин обернулся, посмотрел на этот народ, который все стояли с камнями, и сказал, ну, добавь что-то еще к этому, скажи что-то еще в утешение. И заметьте, Бог не сказал Иисусу Навину, так, Иисус Навин, пости 40 дней перед тем, как ты будешь умирать, я тебе скажу волшебное слово. Мы иногда так заходим в молитвенную комнату и ждем, чтобы кто-то явился, кто-то там чики-брики что-то сказал, там погладил, чтобы мы все почувствовали. Вот здесь ситуация намного жестче. Это не 2 человека на кухне, которых вы готовы уже задушить и принести в жертву Господу. Это многомиллионный народ. И Бог говорит ему слова, в целом, которые обозначают важность духовного питания и в целом раскрывают, где находится то, что поможет вам выйти победителем из любой ситуации. Поэтому здесь так и начинается. По смерти или после смерти Моисея, разба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисея, «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю сынам Израилю». Всякое место, то есть уже Бог обозначает обетование. Это обетование, это то, на что ему потом придется уповать и вкладывать в свои уста всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам. Это слово веры, это возгревает дух, как я сказал Моисею. И перечисляется территория. Никто не устоит перед тобою. Тоже прекрасное слово веры, которое будет возгревать дух. Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. То есть Иисусу Навину смело можно держаться за эти обетования. Я благодарю тебя, Бог Авраама, Исаака и Иакова, что исполняется в жизни моей слово твое, никто не устоит передо мною во все дни жизни. Слово веры? Слово веры, конечно, слово веры. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою, и не отступлю тебя, и не оставлю тебя. У вас более 7000 обетований. И вы можете их систематизировать. Обетования, связанные с этой сферой здоровья, финансы, семья и все. И это как духовный хлеб. Только систематизируйте. И он говорит дальше. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу всему передашь во владение землю, которую оклялся отцам им дать им. Только будь очень тверд и мужествен. Тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей раб. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Конечно бы, я думаю, что нам бы хотелось, чтобы с нами просто ходило 2 легиона ангелов. И мы периодически давали указания, что там подзатыльники давали. Но на самом деле здесь стратегия совсем другом. Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Заметьте, не от глаз, а от уст. Вообще, я вам, скажем так, выдам такую тайну. В свое время, когда еще период был Ветхого Завета, закон никогда не считался тихо. Если вы размышляли над Писанием, вы размышляли молча. Но если вы работали, вы только вслух. У первосвященников вообще были ученики, которые сидели и вслух всегда читали закон. Кстати, Савл, идущий в Дамаск, он вырос у ног Гамалиила. Это значит о том, что он Гамалиилу читал вслух закон. И заметьте, в период Ветхого Завета, что делал священник? Он выходил перед станом и читал вслух закон. У нас сегодня вслух читает MP3-плеер. Но это принципы Царства Божьего. От уст твоих. То есть есть вещи, которые нужно произносить вслух. В Писании написано, что когда у Давида забрали жену и забрали там все имущество, когда они ушли с мужчинами, то Давид укрепился словом. Он стал говорить о делах Господних. Укрепился. Вам нужно питать свой дух. Тем более в такое время, в котором мы живем. Да, не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся мне день и ночь. MP3-плеер гарантирует вам, может, и день, и ночь. Дабы в точности исполнять все, что в нем написано, тогда, когда ты будешь поучаться в ней день и ночь, вкладывая обетование в свои уста, ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. И это сделает Слово Божие, Слово веры в вашем духе. Поэтому Слово веры в вашем духе подкрепит ваш дух, а сила веры сделает способным не поколебаться в обетованиях. Рекомендую вам приложить все усилия, чтобы у вас постоянно было слышание. Слышание. Вам самому сложно будет постоянно себе произносить слова вслух. Это да. Поэтому рекомендую MP3-плеер, который можно закачать обетование благословения, обетование исцеления. Кто вы во Христе Иисусе? Именно обетование. Если вы будете читать всю Библию и думать, что это слово веры, вы обманываете сами себя. Слово вера – это обетование. Поэтому обетование можно записать. Допустим, мы уже это все сделали. Вы можете обетование взять, закачать себе и слушать. Слушать, 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 слушать. Брат Олег, доколе слушать? Доколе не взойдет утренняя звезда. Вам нужно слушать, пока вся жизнь не изменится. Слово Божие, оно изменит вашу жизнь. Оно будет менять ваши мысли, оно будет менять ваши желания, будет менять ваши слова, оно будет менять ваши поступки. А меняя все это, ваша жизнь в целом будет меняться. Сами вы это поменять не можете. Поэтому дайте возможность слову веры влиять на ваш дух, влиять на ваш ум, влиять на вашу жизнь. Но вам нужно это делать системно, каждый день, независимо от того, хотите вы или не хотите. Делать то, что правильно, нужно постоянно. Поэтому еще раз обозначаю. Питание вашего духа словом веры – это не выбор. Это не предложение. Это фактически, я бы вам сказал, это заповедь. Это то, что нужно делать, хочется тебе или не хочется. Во многом от этого, именно от этого зависит твоя жизнь веры. Это то, о чем мы сегодня с вами и говорили. Давайте поблагодарим Бога за то, что у нас есть доступ к драгоценным обетованиям, что у нас есть технологии, которые мы можем применять, слышание. Но делайте это не потому, что хочется или не хочется. Знаете, иногда говорят, брат Олег, вот если бы вы знали, в какой семье я живу. А может быть, вопрос не в семье. Поймите, я тоже жил не в идеальной, у меня тоже не идеальный круг людей. Вот. Но тем не менее, вопрос не в их, вопрос во мне. Я ожидаю, что перемены должны выйти из моего духа. Мы хотим, чтобы перемены начались снаружи. Нет, они начинаются вот здесь, в вашем духе. Из него потекут источники жизни. Если вы ожидаете перемены снаружи, вы обманываете сами себя. Перемены должны начаться в вашем духе. Перемены в вашем духе изменят и все вокруг. Начинайте с духа. Давайте его благодарим, Господь. Господь Иисус, мы благодарны Тебе за слово веры. Мы благодарны Тебе за то, что в Тебе все обетования, да, и все аминь. И мы с благодарением принимаем действие Твоего слова веры в нашей жизни. Спасибо Тебе за этот урок. Спасибо Тебе за то, что Ты обозначил важность слова веры, его слышание для нашего духа. И мы будем стараться. И я молюсь, Господь Иисус, и помоги каждому слушающему приобрести все необходимое, чтобы слово веры у них всегда было Слышимо, 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 слышимо. Чтобы они могли двигаться от веры в веру, от славы в славу. Каждый день помоги им слышать слово веры. Господь, я благословляю каждого слушающего. И я соглашаюсь вместе с ними, что там приходит все необходимое обеспечение для слышания слова веры во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за этот урок, за помазание, за действие твоей силы, за способности, за возможности. Спасибо тебе за то, что ты восполняешь наши нужды по богатству нашего Небесного Отца. И мы соединяемся своей верой, мы берем свое семя веры. И на основании Слова Божьего, что Бог, дающий семя сеющему хлеб, пищу, обилие посеянному, мы благословляем свое семя и говорим стократно урожай. Поднимайся, наполняй житницы, наполняй кладовые сеющих семя во имя Иисуса. А тебя с нами связываем, мы запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Мы принимаем свой урожай и благодарим тебя, Господь, за то, что наши житницы полны. Благодарим тебя за то, что ты наполняешь житницу этого зала во имя Иисуса. Да, наполняется она. И благодарим тебя за то, что мы да будем благословение для многих народов во имя Иисуса. Аминь.